Сегодня мы посмотрим Слово Божие, которое как светильник. Светильник в ноге, ну конечно, в ноге. Светильник нужен тому, кто куда-то идет. Вот. Тема путешествия, тема такого перехода, она используется в Библии, используется проповедниками. Жизнь наша земная сравнивается с таким путешествием, как бы мы странники на этой земле, как даже пели мы сейчас песня, да, хоть я и странник в этом мире, тем не менее, Господь заботится, несмотря на то, что мы здесь как бы временные, да, если у людей временные постройки, они такие шаткие, то у Господа ничего нет такого, абы как. Так вот, этот образ я бы хотел как-то использовать сегодня. С вашей помощью, конечно, потому что с Божьим не подсказывает. Но без вашего участия никак не обойтись, потому что как представить себе себя самого в пути? Это каждый может сам. Кто-то, может быть, ходил в какой-нибудь поход, кто-то ездил, кто-то шел на отдых, кто-то наоборот шел для того, чтобы там в пути преодолевать трудности, в этом тоже есть своя какая-то радость. Вот я бы хотел сравнить ощущение человека, собирающегося и куда-то направляющегося, вот посмотреть, что нам это движет, и перенести эти ощущения, попробовать в нашу жизнь повседневную. Что нужно человеку, который отправляется куда-то? Ну, кроме всего прочего, я же не во всей полноте тему путешествий не собираюсь раскрывать. Но тем не менее, когда мы куда-то движемся, например, решили съездить за Волгу большим коллективом и там провести крещение и какой-то там отдых. И настал этот день. Чему подчинены наши действия? Нужно собраться, нужно куда-то поехать, нужно взять какие-то вещи, добраться до берега, как-то переправиться. Много всяких действий. Ради чего? Ну, естественно, что утром проснувшись и до самого вечера мы помним, что сегодня мы собираемся куда-то отправиться. Мы помним, что есть какая-то цель. У каждого дела, у путешествия всегда есть цель. Даже тот, кто делает пеший переход там, через какие-то горы или куда-то, или сплавляется там на речке, на лодке, все равно у него есть цель. Просто так выйти и через чащобу идти с рюкзаком, ну так, наверное, все-таки никто не делает. Какая-то цель есть. И у человека, который отправляется в путь, отправляется, перелетает в Турцию. Никто не летит, чтобы на самолете полетать. Если летит человек, ну понятно. Он летит, чтобы там добраться до отеля, до пляжа и как-то вот провести время, отдохнуть. Цель есть. И нормально для человека, отправляющегося куда-то по маршруту, эту цель в голове держать. А так дошел до пляжа и забыл, что пришел. Вечером вспомнил, что хотел на тот берег, но уже надо домой. Такое может и случается, но редко. И нормально, мы имеем эту цель в голове, в разуме, помним о том, что мы все-таки нам нужно добраться, долететь, доехать до куда-то, что-то сделать, провести время, вернуться назад, дальше уже как кто-то в один конец билет покупает. Но тем не менее, есть цель. Так вот, сравнивая вот такое состояние человека, который вот находится в путешествии, и заглянув в свою жизнь, я заметил, что интересно такое явление. Если в путешествии иметь в голове цель просто и естественно, даже я думаю, что об этом мы не отдаем себе отчета, что на самом деле все наши действия подчинены одному – добраться до цели. Это нормально. Это, ну, по-другому себе нельзя представить человека, вышедшего куда-то из пункта А в пункт Б. То в нашей жизни повседневной оказывается простым и естественным этой цели не иметь. О чем речь? Конечно, какая-то цель есть. Чего-то мы достигаем каждый день. Вот сюда приехали. Чем не цель? Но мы же не об этом здесь рассуждаем. Мы говорим о Боге, о Его Слове и о том, как нам быть христианами, то есть учениками Христа. Так вот, есть цели, есть то, что, к чему стремится человек всю жизнь. Кто-то неосознанно стремится, не найдя, как может быть, пути к Богу. Кто-то уже узнал, что Бог есть, и стремится к этому вполне, к вполне определенной цели. Тем не менее, иногда наступают такие дни, когда эта цель остается там, где-то на заднем плане. Есть проблемы, есть задачи более такого масштаба мелкого, не то, что ставит перед нами Господь. И эти цели становятся единственными. Нужно ребенка вырастить, ну, сначала родить еще нужно, тоже и цели, и целый процесс. Еще нужно где-то работать, чтобы, ну, чем-то заниматься, чтобы заработать на хлеб насущный, так скажем. Нужно и отдыхать, нужно где-то жить. Ну, масса задач, которые есть у нас по жизни, которые нужно решать, которые также решаются методом постановки цели. Ну, так человек устроен, это нормально. Но, тем не менее, если эта цель, даже важная и нужная, становится единственной, то могут возникнуть затруднения. Ведь, сравнивая с тем же походом, с путешествием, допустим, если мы... Есть очень много важных вещей. Если мы хотим дойти пешим переходом за 3 дня до какой-то там горы, забраться на нее, спуститься и вернуться, то, конечно, все важно. Вот в походе пешим очень важна обувь, например. Нужно иметь правильную обувь, нужно там, чтобы не было складок всяких, там были правильная шнуровка, носки и все прочее. Все-таки идти-то ногами нужно, и это очень важно. Но если мы соберемся, сядем и будем разглядывать кроссовки друг у друга и сравнивать, кто как правильно одел носки, и будем это делать важно и нужно сделать целый день, ну, то, наверное, мы никуда не придем. И так и в жизни важные вещи, которые нужно и обязательно должны исполниться, которые нужно сделать, они не являются единственными, не являются главными. И есть возможность прожить жизнь так, чтобы нужно проживать жизнь так, чтобы главная цель, она была в разуме, в сердце, она была постоянно свежей. И именно она руководила нашими всеми движениями, поступками, нашим выбором. Я бы хотел один прочитать фрагмент из Библии, который показывает некий конфликт земного с небесным. О том, как Бог пытается мысли людей направить в небеса, на Отца, на Вседержителя. Но человек так устроен, что он живет земными делами, он решает вопросы на земле. И тяжело перейти, понять и принять небесное. 9 глава Евангелия от Иоанна. Когда это событие происходит после того момента, когда Иисус накормил 5000 человек чудесным образом. И его искала толпа. Можно сказать, преследовала даже. Он с учениками удалился, как раз в тот момент, в ту ночь, отправив учеников в лодку, он перешел по воде, это озеро, интересно, исчез, как бы люди искали его на этом берегу, на другом, все-таки нашли. 6 глава. Так, с 23-м, так скажем, прочитаем. «Между тем пришли из Тивериада другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб и благословение Господне. И так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Люди задают вопрос. Удивительно, человек был, вот не садился, и только что увидели здесь. Вдруг он оказался на другом берегу, и его спрашивают: «Когда ты, как ты попал на тот берег?» Иисус отвечает на вопрос традиционным способом, уже, наверное, для него, не отвечает на вопрос. Потому что его спрашивают: «Как ты пришел?», а он отвечает: «Почему они его ищут?». Как обычно, он, ну, очень часто такое мы читаем в Евангелии, что Иисус отвечает не на вопрос поверхностный, а объясняет людям сразу, без лишних разговоров, в чем проблема. Хотя сам вопрос не праздный, очень важный. И он описан в Евангелии. Как, когда и каким образом Иисус попал на тот берег? Пешком шел по воде. Это очень интересно, важно. И Иисус мог бы об этом рассказать. И тем слушателям. Потому что интересная тема, она есть. Бог доносит ее нам вот в Евангелии. Но Иисус не говорит об этом. Есть вещь более важная. То, что сейчас нужно сказать обязательно. Вы ищете меня не потому, что видели чудеса. Чудеса – это знамение, это знак для людей. Иисус утверждал свое призвание – не Иисус, даже Бог, Отец, как Иисус говорил, Он утверждал, кем является Иисус. Он утверждал Его служение. И люди пошли за Ним не потому, что видели эти чудеса и поняли, кто такой Иисус. Иоанн Креститель не видел никаких чудес, тем не менее, сказал сразу, увидев Иисуса: кто он и зачем он пришел? Вот Агнец Божий, который идет взять на себя грех мира. Эти люди слышали слова, видели подтверждения, видели чудеса, но такого вывода они не сделали. Иисус знал об этом. И говорил им практически прямо: вы не поняли, кто я. Вы пришли сюда узнать, будет ли сегодня раздача продуктов. Просто поесть. 27 стих. Старайтесь не о пище пленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на нем положил печать свою Отец Бог. И вот этот призыв. Цель. Иисус поправляет, так скажем, это направление жизни, о чем нужно беспокоиться, что на самом деле человека гнетет и не дает душе покоя. Вот этот вопрос вечности, вот то, чего не хватает в душе человека, и то, что пытаются люди как-то развлечениями и как-то удовлетворить, но не могут. О той пище, которая поддерживает не тело, а которая дает жизнь душе, духу, и которой человек будет жив в вечность. Вот этот вопрос, который вечная жизнь, который периодически человека тревожил, и люди думали, как же так, такое вот, желая как-то жизнь продлить, а еще лучше как-то бессмертие какое-то обрести, вечная жизнь. Это то, что обещает, то, что может дать и дает Бог. Иисус показывает, что есть что-то, что не видно, то, в чем нуждается душа, но что нельзя просто так, чем нельзя обладать, просто так съесть или как-то повесить на себя, одеть. Но тем не менее, то, что очень важно и нужно. Дальше диалог продолжается. И от Иисуса просят знамения. Например, послать манну с неба. То есть хлеб, просто так умножившийся, это не то. Хлеб — это хлеб. Не знаю, почему он размножился. Мало ли, что ему, этому хлебу придет в голову. А вот манну, так сказать, Иисусу поставили границы. Ладно, можешь нам, как и Моисей, послать с неба манну. Тогда мы поверим, может быть, словам, которые ты говоришь, потому что Иисус в 27 стихе, он сказал вещь очень важную, которую даст вам Сын Человеческий. Почему он может дать эту пищу? Потому что на нем положил печать свою Отец Бог. Это заявление о силе, власти, о полномочиях. Вот, хотели его проверить. Но его попросили. Да, отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Нам попросили такое знамение у Иисуса. Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Действительно, не Моисей вел народ, не Моисей кормил его, не Моисей своим какой-то силой сделал это, но это делал Бог. Бог послал эту пищу для людей, чтобы чтобы они могли жить, и эта пища была прообразом будущего хлеба, который даст жизнь не физическому телу, а бессмертной душе. И тут Иисус заявляет, что хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Прямо вспоминаю диалог с самарянкой у колодца, которая просила живой воды, от которой не будет жаждать человек. «Дай мне такой воды, чтобы мне не ходить в колодец». Хочет человек попить один раз в жизни и больше не пить воду. Зачем такая забота? Ну, тоже. Тоже хотят поесть хлеба один раз, больше не заботиться вообще о пропитании. Удобно? Но не об этом говорит Иисус. «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Приходящий ко мне не будет уже нуждаться в пище. «Я есть хлеб жизни». Это смысл этих слов так отчасти был понятен. Все-таки в людоедстве там не подозревали Иисуса. Это указание на жертву. Все-таки, предлагая себя, Иисус предлагал принять его жизнь, его образ, его мысли, его слова. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня. Воля же пославшего меня есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий сына и верующий в него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Иисус назвал себя хлебом, Иисус назвал себя жизнью. То, что и иудеи, в общем-то, его правильно поняли и упрекали его, то есть возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я хлеб, сшедший с небес». То есть, неужели это ты тот, кого послал сам Бог? Согласившись с тем, что ману послал Бог, а не Моисей, согласиться с тем, что Иисуса тоже послал Бог, как способ жизни вечной уже для души, они не смогли. «Ты же сын Иосифа, мы знаем твоего отца, мы знаем твою мать, мы знаем, чем ты жил. Ты плотник, ты сын плотника, и как ты можешь говорить, что ты сошел с небес?» Но интересно то, что о воле Божьей, которую Иисус нам сказал, чтобы мы имели жизнь, вечную жизнь, это то, что нам дает Бог, это то, к чему стремится человек, познавший Бога. Это та цель, которую во время нашего земного странствования мы должны иметь в разуме, и эта цель должна поправлять наши все житейские заботы, наше времяпрепровождение, наши все земные дела. О том же самом пишет послание к Колоссянам апостол Павел. Это такое практическое наставление, которое он дает в письме, если в 3 главе прочитать 3, 4 глава, 4, в общем-то, я бы не стал так делить на 4 главу, потому что она разрывает смысл. Павел также нас так ориентирует, своих читателей, на то, чтобы ориентирует Духом Святым, чтобы мы стремились и искали Божьего. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесной Бога. О горнем помышляйте, но не о земном. Это для верящего в Бога, для рожденного свыше человека, это способ жизни. Это вот тот самый процесс, который помогает жить и преодолевать вот этот путь и достигнуть цели. Помышляйте о горнем. Пропущу 3-4 стих, ключевой. Сейчас вернусь к нему. Итак, Слово Христово, 16 стих, Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вот это размышление о Слове Божьем, о том, а как поступил бы Иисус. Вот это мысленное, когда человек мысленно обращаясь к Богу, призывает Бога в помощники, оно нужно, оно полезно, оно избавляет от многих лишних и вредных вещей, от суеты и от откровенного зла и греха, когда человек во имя Божье может сделать такой поступок, который к Богу никакого отношения не имеет. Слово Христово, вселяющееся в нас, это и есть вот то, что показал Иисус на вечере. Примите, едите. И то, что, о чем написал вот в Евангелии Иоанн, вот этот отрывок, который сейчас прочитали с 6 главы, то, что «Я хлеб жизни, примите». Тот, кто ест этот хлеб, тот, кто принимает его в себя, он будет жить. Это слова Христа, это Его Слово, Его заповеди. Они дают жизнь, они... Но не сами по себе, а когда они в разуме, когда мысли направлены к ним. И все, что вы делаете, делайте во имя Господа. И Павел приводит примеры дальше. Очень коротко по всем сферам жизни. Все, что вы делаете. Это, кстати, дальше, вот если 17 стиха прочитать, понятно, что когда Павел говорит о горнем, помышляйте, а не о земном, он не предлагает отречься от всех забот земных. И единственный способ спасения тогда будет побросать все дела, питаться этими кузнечиками и думать о горнем непрерывно, потому что ничего не остается больше. Но дальше Павел пишет пример жизни вот в таком состоянии. Итак, когда внутри Слова Христова, когда мы обращаемся к Богу и знаем и понимаем, чего хочет от нас Бог, делаем во имя Господа Иисуса Христа, жены, повинуйтесь мужьям, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен. Дети, будьте послушны родителям. Отцы, не раздражайте детей ваших. Семья в полном составе. Жены, мужья, дети, отцы, родители. Почему, дети, будьте послушны? Ради Господа. Не потому, что родители хорошие, они могут быть плохими. Жены, повинуйтесь мужьям, как прилично в Господе. Почему? Потому что все нужно делать, потому что ради Господа. Во имя Господа Иисуса Христа. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим. Я бы заменил сегодня рабов на работников. Суть не меняется, в общем-то. Я не чувствую себя свободным человеком, хоть могу уволиться в любой момент, этого не делаю, потому что надо как-то жить. И, в общем-то, в этом смысле, в таком финансовом от раба не сильно, наемный сотрудник не сильно отличается. Поэтому можно так сказать, что работники, работайте и начальству повинуйтесь не для показухи, а работая. Почему? Что работать как для Господа. То же самое и начальникам, руководителям. Вы, если руководите каким-то коллективом, то там это 4 глава, неважно. Господа, оказывайте рабам должное, справедливое. То есть, товарищи руководители, смотрите, если человек хорошо работает и умнее вас, то вы просто не надо его выгонять, дайте ему лучше премию. Но это что касается труда, да, то есть почему? Потому что это для Господ, да? Потому что и вы имеете Господа на небесах. Все подчинено, все сферы жизни в семье, на работе, которая нужна и обязательно в каком-то труде. Оно все подчинено служению. Господа, имейте Господа. Рабы, да, работники, рабы. Вы служите Господу Христу. Ну и кроме работы и семьи есть еще что-то. Тут Павел от общего к частному переходит и просит: молитесь также о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову. Ну, молитесь о нас, то есть это хороший инструмент, находясь на большом расстоянии, не имея никаких средств и способов помочь как-то Павлу, тем не менее, есть способ. Молиться. Есть способ, как помочь ближнему человеку. Можно молиться об этом. Павлу молитва нужна для дела его жизни, это служение, это благовестие. Он просит молиться об этом. У нас есть разные нужды. Не каждый апостол написано, да, и вот во всех этих наших житейских даже нуждах, да, быть послушным, мужу любить жену, жену повиноваться, это тоже труд. Такой же, как для Павла апостольство. Это такой же труд, который нужно делать во имя Господа, за который можно молиться и нужно. И помогать этим друг другу. И молитва здесь идет впереди даже какого-то слова. Если не впереди, то рядом. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. То есть молитесь обо мне, чтобы я мог благовествовать, и сами тоже благовествуйте. Что значит обходитесь благоразумно? Будьте свидетелями. И слово, чтобы было ваше со смыслом, слово от Бога, слово, приправленное солью, это слово, оно имеет вкус, оно дает жизнь. Итак, когда жизнь человека подчинена цели, когда мы верим и надеемся на Господа, что Он, как обещал, воскресит нас в последний день, как Павел пишет, мы спасены в надежде, даже живя здесь. И Бог обещал, Бог всемогущий, Он даст нам жизнь, даст нам вечность. Но пока этот момент не наступил, пока мы надеемся на это и верим. И когда жизнь подчинена вот этой цели, достичь общения с Богом, угодить Христу, делать и поступать во имя Господа Иисуса Христа, как призывает нас Слово, тогда все наши сферы земной жизни, они окажутся в очень правильном направлении. Появляется такая канва, появляется как опалубка у фундамента. А если мы будем лить просто так на землю бетон, то никакого основания не будет для дома. Так же и с нашими делами, трудами, во всех вот этих сферах. Да, на работе, в семье, везде можно приложить массу усилий, но не достигнуть результата. Так вот, как здесь же в 3 главе Павел все свои предлагает облечься, да, поверх всех добрых качеств и стремлений. Говорит, облекитесь поверх всего, поверх кротости, милосердия, любовь. Вот, имея цель такую, угодить Богу, мы в каждой сфере жизни, которая нам встретится на этом пути в вечность, мы будем иметь направление от Бога, правильное направление. И иметь плод. То, чего иметь плод, иметь в своей жизни те обещания, которые Бог нам дает. Есть еще один момент короткий. Все-таки я про него скажу. Это то, что я пропустил, 3 стих. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Потому что все замечательно, что мы от Бога получаем. Да, Христос хлеб, мы его получаем, его слово, мы имеем его в разуме и стараемся выполнять, призываем Бога. И что-то у нас получается, хорошее и доброе. Ну, иногда не получается. Ну, Господь поправит. Но еще одна важная вещь. Кроме того, чтобы получить что-то от Бога, чтобы жизнь свою подчинить вот этой цели, вы умерли. Дальше, следом он пишет, что Христос – жизнь ваша. То есть одновременно мы умерли, и одновременно Христос – наша жизнь. И вот эта смерть, она как символ, она как есть... У пиратов такая поговорка, мертвый не кусается, ну насколько из книжки. известно. Да? И здесь смерть надежный стражник, так скажем, человека. Так бандиты решают свою проблему. Есть человек, если какой-то мешающийся, да, то нет человека, нет проблемы. И вот эта смерть, которая решает, ну, как смерть, как граница, она, это все-таки образ, который приводит Павел, того состояния, которое может разделить нас от греха. Как он пишет в Римлянам, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И надежный инструмент — смерть. Вот я уже пиратов-то вспомнил, да, то есть есть человека просто устраняют, он перестает мешать. Потому что мертв, что он еще сделает? Но есть такие сентиментальные пираты, наверное, в фильмах только они встречаются, которые посмотрят на своего врага через прицел и подумают, конечно, он негодяй, то есть как бы мне он очень мешает, но убивать я его не буду почему-то. Ну, нравится он мне, ну или хороший человек, хоть и негодяй. Как-то вот раз у бандита и дрогнет рука и откажется. И вот сентиментальными бывают не только разбойники, бывают христиане еще такие сентиментальные. Имея такой инструмент, который лишает грех контроля над собой, так вот посмотрит человек, сказать бы, ради Господа моего Иисуса Христа я не буду так делать, поступать, туда идти. Но посмотрит так через прицел Слово Божие. Ну да, но ведь, а как же по-другому? И что-то есть такое в этом враге, что как бы заставляет оставить его в живых все-таки. Но это очень важно, чтобы полностью что-то получить от Бога, надо полностью от чего-то отказаться. И тогда Христос, наша жизнь, и тогда земные наши, как Павел пишет, земные наши члены, глупь, нечистота, страсть, злая похоть, любостяжание, они действительно умрут. Есть способ. И то, что должно умереть, должно умереть. Тогда то, что воскресает с Богом, кстати, в случае со Христом фокус со смертью не удался. Потому что у Христа также решили устранить, чтобы не мешал. Но Бог воскресил его. И если с Божьей помощью мы оставляем и эту смерть для греха, то воскресение Господа, оно действует вот этими чудесными проявлениями и делает нас способными во имя Словом Божьим, во имя Господа Иисуса Христа. Выполнить все заповеди о повиновении, любви и всей жизни благочестивой. Можно молиться. На этом история о путешествии закончена. И, конечно, есть нужда. У меня есть нужда в том, чтобы цель — вечная жизнь с Господом. была постоянна, чтобы все поступки, желания, все было сверено с этим. Тогда и потери не приведут к депрессии и к унынию. Тогда и приобретения какие-то тоже не послужат там козлу, а будут правильно использованы. И вся жизнь будет благодарностью Богу. Давайте помолимся об этом. Дорогой Господь, Отец, во имя Иисуса Христа, Господи, Ты просвещаешь нашу тьму, Ты свет, Господи, нам в нашей жизни. И я прошу Тебя, Господи, пусть Слово Твое вселяется обильно, пусть истина Твоя будет путеводной звездой, как в нашем пути, как следовали за Тобой мужи веры, имея в сердце откровение Слова от Тебя. Господи, я прошу, пусть в сердце моем, пусть в каждом сердце будет Слово Твое, обетование Твое, откровение Твое о вечной жизни, о любви Господа нашего к нам, будет руководителем во всех трудностях. Господи, пусть с именем Твоим будут преодолены все трудности, все проблемы нашей земной жизни. Господи, чтобы нам сохранить веру, чтобы нам приобрести, наследовать вечную жизнь, чтобы нам служить друг другу любовью и быть действительно во имя детьми, во имя Иисуса Христа. Аминь.